Новостями часа сегодня нас знакомит Ольга Коробейникова. Спасибо.
Что касается погоды, она продолжает нас радовать. В среду, то есть сегодня, на большей части европейской территории России жара еще сохранится. На этот раз ее поддержит атлантический циклон, устремившийся с севера Германии. Большинство областей средней полосы окажутся в его теплом секторе, куда поступает и жаркий воздух с юго-запада Европы. В Москве днем переменная облачность, преимущественно без осадков, температура 29-31, по области 27-32 градуса, ветер западный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге кратковременный дождь, утром местами грозы, как нам написал слушатель, дождь там уже начался, довольно сильный. Температура воздуха днем около 19-21 градуса.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашей программе.
Учреждены студенческие стипендии имени Галины Старовойтовой и Андрея Петрова. Столетие со дня рождения бельгийского художника Эрже. Неожиданные признания американских мусульман.
Таковы лишь некоторые из наших тем ближайшего часа. Но начинаем мы этот час с другой темы, с важной международной темы. Расследование убийства Александра Литвиненко вроде бы вступило в завершающую стадию, ну, то есть расследование само уже завершено, и вот Королевская прокуратура Великобритании предъявила обвинение в убийстве российскому бизнесмену Андрею Луговому. Большинство российских аналитиков считают маловероятной перспективы выдачи Лугового, бывшего офицера ФСБ, британскому правосудию. О стратегии правоохранительных органов в деле Литвиненко с экспертом по вопросам безопасности, главным редактором интернет-сайта Агентура.ру Андреем Солдатовым беседовал Андрей Шарый.
Будет ли выдан Луговой?
Конечно, перспективы, скажем так, невысокие. У России сейчас есть прекрасная возможность сказать, что, во-первых, собственное российское параллельное расследование еще не закончено, то есть делать ссылки на такие вещи. Кроме того, поскольку процедура экстрадиции предполагает вынесение судебного решения, то у российской стороны будут все шансы сказать, что суд в нашей стране независим, он счел или не счел представленные стороной обвинения доказательства недостаточными, поэтому человек останется в нашей стране. То есть такой вариант вполне возможен.
Как вы оцениваете во всей этой истории действия российских правоохранительных органов? В том, что касается сотрудничества с британской прокуратурой, британскими следователями и собственное расследование по делу об убийстве Литвиненко?
Ну, о собственном расследовании мы знаем очень мало. Мы видели только опубликованный допрос Березовского, где малая часть вопросов касалась следования убийства Литвиненко. В основном касалось бизнеса Березовского, его связи с теми или иными людьми, и других объяснений мы не получали. То есть никакой версии вменяемой от российской стороны пока не получили, она не озвучена. А вот что касается сотрудничества, то на формальном уровне оно проводилось. Как мы знаем, все-таки британские следователи были допущены к допросу Лугового. Все это происходило. Но, понимаете, здесь, поскольку существует судебная процедура, и это очень удобная, в общем, в данном случае, скажем так, зацепка, очень удобно этим воспользоваться. А сослаться на то, что Россия демократическое государство, у нас независимый суд, а мы повлиять на решение суда не можем, вмешиваться в эту ситуацию а российские власти не могут, вот суд, вот как он решит, так и будет. Поэтому я думаю, что здесь никаких даже комментариев особенных от российских официальных органов они даже не последуют. Просто произойдет обычная вещь, генеральная прокуратура скажет, ну, присылайте материалы, мы их передадим, а там суд решит.
Луговой в свое время заявлял о своей готовности предстать перед британским правосудием и сотрудничать со следствием. Вы исключаете такую возможность, что он возьмет, сам добровольно явится в Лондон?
Но мне не кажется, что он так сделает, потому что если бы он это сделал, то он бы уже выезжал за пределы России. Я не слышал о том, чтобы он покидал пределы России последние несколько месяцев. Потому что если бы он выезжал за пределы России, это значило бы о том, что он не боится процедуры ареста. Он не выезжал, сделал эти заявления здесь, поэтому я, честно говоря, сомневаюсь в том, что он будет готов предстать перед британским правосудием.
По вашему экспертному мнению, дело Литвиненко для России – это политическая штука или там все-таки есть что-то от права?
К сожалению, это, наверное, превратится в политическое дело. Но российская сторона сразу стала увязывать это дело с делом Березовского и Закаева. В принципе, непонятно, как они связаны юридически, но пошли сразу вот эти инвективы. Поэтому сразу ситуация здесь была обострена. Но в то же время надо учитывать, что в настоящее время как бы и уникальная ситуация заключается в том, что и у британской, и у российской стороны есть еще возможность сделать шаг назад. То есть британская сторона может заявить о том, что вот, ну, мы имеем подозреваемого в том, кто непосредственно осуществлял акт убийства. Но мы ничего не знаем о том, кто разрабатывал преступление, кто был заказчиком, поэтому никаких обвинений в адрес российских властей никто делать не будет, это очевидно.
С главным редактором интернет-сайта «Агентура.ру» Андреем Солдатовым беседовал Андрей Шарый.
И я приветствую в студии Веронику Баде, которая познакомит нас сегодня с обзором российской прессы. И в продолжении темы хотелось бы спросить, что пишут газеты о расследовании убийства Александра Литвиненко.
Газета «Время новостей». В принципе, большой новостью выбор британской прокуратуры не стал. Английские газеты еще с начала года со ссылкой на неофициальные источники в местной полиции регулярно сообщали, что именно Луговой является одним из главных подозреваемых. Главной же сенсацией стало то, как британская прокуратура, а вслед за ней представители правительства страны озвучили выводы следствия. Они сразу в безапелляционной форме объявили, что будут требовать от российских властей выдачи господина Лугового и расценивают это как совершенно правомерный и законный акт. Дело Литвиненко автоматически было переведено в политическую плоскость, полагает «Время новостей», поскольку власти Великобритании дали понять, что отказ российской стороны в выдаче господина Лугового будет расценен как нарушение международного права, что, в свою очередь, способно лишь ухудшить отношения между Россией и Англией. Заголовок в газете «Известия» – «Убийцей Литвиненко назначен россиянин Луговой». Это следует из заявления прокуратуры Великобритании. Вчерашние заявления представителей британской королевской прокуратуры стали первой официальной информацией о ходе расследования убийства Александра Литвиненко. До этого комментарии силовых структур Великобритании были крайне скупы, отмечает газета. А вся информация по делу появлялась через сливы в таблоиды. Причем многие публикации сильно смахивали на откровенную антироссийскую пиар-кампанию. Версия причастности к убийству российских спецслужб подавалась в этих статьях как аксиома. Интрига сохранялась лишь вокруг непосредственных исполнителей. И в последнее время все чаще подозрения падали на Андрея Лугового. «Коммерсант Дейли» публикует ответы на вопрос: «Вы бы выдали Андрея Лугового?» Вот что отвечает Виктор Илюхин, зампред Комитета Госдумы по безопасности, бывший начальник управления Генпрокуратуры СССР. «Почему мы должны прислушиваться к просьбе Великобритании, если та не реагирует на наши просьбы о выдаче Березовского и Закаева? Впрочем, по нашему законодательству мы не можем выдать российского гражданина, обвиняемого в преступлении на территории другого государства. Луговой ездил в Англию после смерти Литвиненко, так почему его англичане не задержали, сплоховали, вот пусть сами себя и винят». Валерия Новодворская отвечает на тот же вопрос, лидер незарегистрированной партии «Демсоюз». «С удовольствием, да и всех чекистов вместе с президентом. Это противоречит Конституции, но, думаю, это можно было бы как-то уладить. Например, разрешить англичанам построить тюрьму здесь и сажать тут».
Спасибо. Это была одна из актуальных сегодняшних публикаций. Обзор сегодняшней российской прессы подготовила и представила Вероника Баде. Сейчас в Москве 21:15 на волнах Радио Свобода. Новости коротко.
Радио Свобода. Новости.
При взрыве в столице Турции Анкаре 6 человек погибли и около 80 ранены. Премьер-министр Реджеп Эрдоган назвал происшедшее терактом. На севере Ливана возобновились бои между правительственными войсками и группировкой «Фатх аль-Ислам». Из Эстонии депортирован активист российского движения «Наши», проводившего пикет в Таллине у места, где ранее стоял памятник советскому воину-освободителю. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через четверть часа.
Сегодня в 11 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода, час прессы. Можно ли считать раскрытым дело Александра Литвиненко? Обсудит это главный редактор сайта «Агентура.ру» Андрей Солдатов и обозреватель интернет-издания «Грани.ру» Николай Руденский. Ведет программу Елена Рыковцева. Слушайте Радио Свобода.
Ну а сейчас вновь пришла пора поговорить о спорте. В прошлом выпуске я обещал вам, что расскажу о теннисе. Ну, действительно, как без тенниса обойтись? Ведь идет подготовка к открытому чемпионату Франции, второму в году турниру из серии «Большого шлема». Он начинается в воскресенье. Так что вот последние прикидки. Россиянин Николай Давыденко, ну, мы сейчас вообще о россиянах, естественно, только поговорим. Так вот, Николай Давыденко играет в Австрии на турнире в Пёртшахе, и посеян он там под первым номером. Вышел он во второй круг, обыграв испанца Рубена Рамиреса Идальго 6-3, 6-0. Ну, российских теннисисток очень много в регулярных турнирах WTA. Вот в Стамбуле 4 представительницы России играли вчера. 2 из них проиграли. Ярослава Шведова уступила Елене Костанич из Хорватии, а Екатерина Бычкова проиграла Агнешке Радванской из Польши. А Мария Шарапова и Екатерина Афиногенова вышли в следующий раунд. Шарапова победила Цветану Перонкову из Болгарии, Афиногенова Сандру Клёзель из Германии. И 3 представительницы России играли вчера на кортах Страсбурга. Василиса Бардина проиграла Варваре Липченко из Узбекистана, Вера Душевина выиграла у Карен Кнап из Италии, и Елена Веснина нанесла поражение китаянке Цзи Янь. Ну, еще можно о теннисе сказать то, что в Дюссельдорфе проходит традиционный командный чемпионат мира. Здесь сборная США выиграла вчера у команды Аргентины 2-1. Это, кстати, первая победа американцев за 3 года на этих турнирах. А матч Чили-Швеция не был завершен из-за наступления темноты. Но, с другой стороны, тут уже и так все понятно, что сборная Чили выиграла, поскольку ведет она 2-0 в этой встрече. Но, естественно, теннисом жизнь не ограничивается. Спортивная. Вот есть новости из-за океана, где близятся к концу розыгрыша Кубка Стэнли в хоккее, и в баскетболе тоже идет плей-офф НБА. Вот уже ясно, что в Кубке Стэнли будет у этого трофея новый победитель, поскольку вторым финалистом стал Анахайм. Анахайм выиграл у Детройта 4-3 в 6-м матче финальной серии в Западной конференции. Ну, естественно, выиграл и эту серию 4-2, и теперь в финале сыграет с Оттавой, лучшей командой Востока. Ну и ни Оттава, ни Анахайм ранее Кубок Стэнли не выигрывали, вот поэтому мы и говорим, что будет новый обладатель. Ну а что касается Национальной баскетбольной ассоциации, там немножечко все задерживается, там только начались финалы конференции, в смысле не задерживается, но идет с отставанием относительно НХЛ. Так вот, там Сан-Антонио выиграл у Юты во втором матче западного финала 105-96 и ведет в серии 2-0. Ну вот таковы новости спорта на сегодня.
8:19 в Москве. На волнах Радио Свобода. Экономический обзор.
Доля иностранного участия в уставном капитале российской банковской системы в первом квартале 2007 года увеличилась с 15,9% до 18,3% без учета дополнительной эмиссии акций Сбербанка и ВТБ. Об этом сообщил представитель Центрального банка России. Президент России подписал закон о создании в стране государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности». Новая финансовая структура будет образована на базе государственного внешэкономбанка путем присоединения к нему нынешнего Российского банка развития и Росэксимбанка. Корпорация, которая будет работать под брендом внешэкономбанка, займется в частности финансированием инфраструктурных проектов, поддержкой малого и среднего бизнеса, а также высокотехнологичных производств. Средняя зарплата в России составила в апреле 12 510 рублей в месяц, сообщила Федеральная служба статистики. По текущему курсу это $485. Государственная дума России рассмотрит сегодня законопроект о ратификации соглашения между Болгарией, Россией и Грецией, предусматривающего строительство нефтепровода, который соединит болгарский порт Бургас на Черном море с греческим портом Александрополис на севере Эгейского моря. Нефтепровод протяженностью 285 километров и стоимостью более 1 миллиарда евро позволит России вывозить нефть через Черное море в Средиземное, минуя турецкие проливы Босфор и Дарданеллы. «АвтоВАЗ», крупнейший в России производитель легковых автомобилей, и канадская компания «Мэгна», один из ведущих в мире производителей автомобильных комплектующих, до конца октября 2007 года планируют подписать соглашение о создании совместного предприятия по выпуску автомобиля, совместно разработанного партнерами. Как сообщил руководитель Федерального агентства по промышленности Борис Алешин, руководство «АвтоВАЗа» склоняется к строительству нового завода стоимостью 1,5 миллиарда евро. Однако существует и другой вариант реализации проекта – размещение нового производства на уже имеющихся мощностях российской компании. Совет директоров британской компании «Эмми», третьей в мировой индустрии звукозаписи, одобрил и намерен рекомендовать акционерам ее продажу за 4,7 миллиарда долларов британской частной инвестиционной компании «Терра Фирма». Купить «Эмми», в активах которой записи «Битлз» и «Пинк Флойд», в последние годы неоднократно пыталась американская Warner Music, четвертая в мире компания звукозаписи. Крупнейшими в этой индустрии являются американская Universal Music, принадлежащая французской компании Vivendi, на ее долю приходится четверть мирового рынка звукозаписи, а также компания Sony BMG, совместное предприятие японской Sony и немецкой Bertelsmann.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс доллара, установленный Центробанком, сегодня составляет 25 рублей 88 копеек. За евро дают 34 рубля 86 копеек. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит доллар 34 цента.
8 часов 23 минуты московское время. Вы слушаете «Время свободы». Впереди у нас традиционная рубрика «В Америке сегодня», из которой вы узнаете, в частности, что думают американцы об угрозе из Китая.
Белый дом одержал верх в битве за будущее иракской компании. Представляет ли Китай экономическую угрозу США? Неожиданные признания американских мусульман. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Белый дом во вторник одержал победу в битве за будущее иракской кампании, победу в битве с Конгрессом. Конгрессмены-демократы отказались от попыток обусловить продолжение финансирования операций в Ираке и Афганистане установлением крайнего срока вывода американских войск из Ирака, рассказывает Алан Давыдов.
По словам представителей демократического большинства в Конгрессе, еще до конца текущей недели законопроект о финансировании операций в Ираке и Афганистане, скорее всего, будет утвержден Конгрессом и затем направлен на подпись президенту Бушу. Этому предшествовал напряженный трехнедельный поиск компромисса после того, как Джордж Буш заблокировал законопроект демократов, включавший график поэтапного вывода войск из Ирака до 1 апреля будущего года. Документ, где предусматривается выделение от 90 миллиардов до 120 миллиардов долларов в основном на кампанию в Ираке и Афганистане, по сведениям источников в Конгрессе, включит в себя и финансирование ряда внутренних приоритетов демократов, таких как помощь жертвам урагана Катрина и фермерам, пострадавшим от засухи. Не исключено и повышение минимального уровня зарплаты по стране с $5.15 до $7.25, что тоже является одной из программных задач демократов. Выработка компромиссного законопроекта, не включающего сроков вывода войск из Ирака, знаменует, по словам экспертов, очевидную тактическую победу Белого дома. Вот что говорит профессор политологии Университета штата Мичиган Уильям Аллен. Администрация выиграла свою кампанию за продолжение военной операции в Ираке. И что очень важно для нее, она отстояла право принимать решение о выводе или не выводе войск из Ирака в любое время. Исключение из законопроекта графика вывода войск из Ирака означает, что республиканская администрация может продолжать формулировать стратегию для региона, независимо от воли партии большинства в Конгрессе. Буш и его сторонники выиграли, потому что у демократов сдали нервы. Профессоры, все же мало кто сомневается, что демократы используют ближайшую возможность реванша за уступку с графиком вывода войск. Это, вероятно, произойдет в сентябре, когда поступит обещанный доклад о проделанной работе генерала Дэвида Петреуса, назначенного в январе командующим американскими силами в Ираке. Демократы, несомненно, используют этот доклад в попытке доказать, что степень достигнутого в минувший период прогресса в Ираке не соответствует заявленным ожиданиям. И тогда они снова начнут использовать финансовые рычаги в политических целях. Останется какой-то месяц для формирования бюджетных ассигнований на следующий финансовый год, и демократы повторят свою весеннюю попытку. Несмотря на ряд прозвучавших прозвучавших во вторник комментариев законодателей о согласованном варианте законопроекта, представитель Белого дома Тони Сноу отказался обсуждать детали документа.
Рассказывал Алан Давыдов. Нейтрализация китайской экономической угрозы. Так, в трактовке некоторых экспертов можно сформулировать цель Соединенных Штатов на американо-китайских переговорах, начавшихся во вторник в Вашингтоне. Эти переговоры – результат уникального начинания Вашингтона и Пекина, начинания, названного «стратегический экономический диалог». Понимая, что китайское экономическое чудо может привести к появлению крупнейшей в мире экономической силы, мощного конкурента, администрация Буша предложила китайцам создать канал для обсуждения проблем и разрешения потенциальных споров, регулярные встречи руководителей министерств, отвечающие за финансы, экономику и торговлю. На этот раз американская делегация, куда входит несколько министров, возглавляется министром финансов, китайская – первым вице-премьером. Есть ли адекватный ответ на то, что многие в Америке называют китайской экономической угрозой? Вопрос профессору экономики, сотруднику Гуверовского института Михаилу Бернштаму.
Китай не угроза. Китай – это вторая по величине экономика. В этой ситуации растет объем двусторонней торговли, вполне естественно. Но Конгресс Соединенных Штатов, защищая локальные интересы производителей тех или иных округов и тех или иных штатов, беспокоится о том, что конкуренция дешевых китайских товаров вытесняет продукты, производимые в Соединенных Штатах. Посмотрим на статистику. За последние несколько лет в Америке сократилось на 3 миллиона число рабочих мест в машиностроении. Но на 5 миллионов выросло число рабочих мест в сфере финансовых услуг и других высокопроизводительных услуг, которые обслуживают глобальную экономику. Китай в этой ситуации является, в общем, пугалом, особенно в последние 3 года. Что произошло за последние 3 года? Резко вырос объем торговли и китайский экспорт, сократился несколько импорт американских товаров, и сейчас треть всего торгового дефицита Соединенных Штатов приходится на торговый дефицит с Китаем. Поэтому Конгресс, в общем-то, встает на дыбы.
Профессор, но ведь страхи по поводу Китая, по поводу его умения производить почти все и дешево, универсальны. Его опасаются почти все западные страны.
Такие страхи в конце 80-х, в начале, в середине 90-х годов были по отношению к Японии. Паника была, что Япония все скупит в Америке, Япония вытеснит все американские товары. Ничего подобного не произошло. Сейчас чего не замечают, что с 14 мая, то есть всего неделю назад, Китай произвел очень важную реформу, происходит либерализация финансовых услуг. На китайский рынок придут международные, прежде всего, американские финансовые учреждения, потому что на счетах вкладчиков китайских банков лежит 2 триллиона долларов. И эти 2 триллиона долларов могут быть очень успешно инвестированы в мировую экономику и способствовать экономическому развитию. Поэтому Китай вносит свой вклад в мировое развитие. Он медленно реформирует свою экономику, а от расширения торговли могут пострадать, конечно, какие-то локальные интересы, но в целом это на пользу экономическому благосостоянию всех стран.
Включая Россию?
Безусловно, очень правильный вопрос. В России дешевые китайские товары, это, собственно говоря, манна небесная. За счет дешевых китайских товаров Россия, которая является до сих пор бедной страной, получает возможность, в общем-то, одеть свое население по умеренным ценам в товары вполне сносного качества.
Экономист Михаил Бернштам комментировал американо-китайские экономические переговоры. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последней 10-минутке этого информационного часа.
Ну а когда этот информационный час закончится, вы услышите программу «Свобода в 9», которую сегодня будет вести Виктор Нехезин.
Радио «Свобода». Новости.
В результате взрыва в столице Турции Анкаре во вторник вечером 6 человек погибли, около 80 ранены. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган назвал произошедшее терактом. Российский бизнесмен, бывший сотрудник спецслужб Андрей Луговой, категорически отрицает свою причастность к убийству Александра Литвиненко. Комментируя сообщение о готовности британской прокуратуры выдвинуть против него обвинения, Луговой заявил, что дело имеет политическую подоплеку. В Белоруссии досрочно освобождены известные оппозиционеры, лидер организации «Молодой фронт» Павел Северинец и лидер Белорусской социал-демократической партии Николай Статкевич.
Оба считают свое освобождение вынужденным шагом властей. Из Эстонии депортирован активист российского движения «Наши», проводившего пикет в Таллине у места, где ранее стоял памятник советскому воину-освободителю. Об этом сообщает пресс-служба движения. На севере Ливана возобновились бои между правительственными войсками и группировкой «Фатх аль-Ислам». Перемирие, предложенное группировкой, провалилось в момент доставки гуманитарной помощи ООН в лагерь палестинских беженцев Нар-аль-Барет. Были убиты 2 человека. Обвинения, выдвинутые против иранского ученого, вернувшегося на родину из США, абсурдны, заявил представитель американского госдепартамента. Халех Эсфандиари, сотрудник Института имени Вудро Вильсона в Вашингтоне, был арестован в Иране 8 мая. Его обвиняют в антиправительственном заговоре. Представитель госдепартамента сравнил дело Эсфандиари с задержанием Парнас Азимы, журналистки радио Фарда, основанного американскими радиостанциями. В феврале в аэропорту Тегерана у нее без объяснения причин забрали паспорт и не выпускают из страны. Один из руководителей Евросоюза, Маркос Киприану, призвал Россию четче определить свою позицию в споре вокруг поставок польского мяса. По его словам, Москва должна показать, хочет ли она найти выход из кризиса.
В средней полосе России и на юге европейской территории России сегодня сохранится жаркая погода, и по-прежнему содержание кислорода в воздухе будет значительно ниже нормы, поэтому для многих метеочувствительных людей такая душная погода станет причиной заметного ухудшения самочувствия. В Москве сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков, температура 29-31 тепла, ветер западный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге кратковременный дождь, который начался уже сейчас, местами грозы с усилением ветра до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем 19-21 градус.
Восемь часов 33 минуты московское время. Вы слушаете «Время свободы». Сегодня наша главная тема – это закон, который будет обсуждаться сегодня. Ну, проект закона, естественно, в Госдуме. Закон, который уже однажды хотели принять, но тогда не удалось. Это, понятное дело, закон, запрещающий распивать на улицах и в общественных местах не только крепкие спиртные напитки, но и пиво. Авторы документа хотят ужесточить, в частности, наказание за употребление запрещенных напитков. Ну и понятно, что речь тут ведется о борьбе за нравственность и сохранение здоровья россиян. Рассказывает Любовь Чижова.
На сегодняшний день в России запрещено распивать на улицах и в общественных местах крепкие алкогольные напитки, а пиво нельзя пить только несовершеннолетним. Средний штраф за нарушение около 100 рублей. Поэтому, по мнению одного из авторов нового законопроекта, председателя Думского комитета по экономической политике, предпринимательству и туризму Владимира Мединского, пить на улицах не боится никто. Ни подростки, ни взрослые.
У меня перед домом площадка, где жгуляют мамы с детьми, потому что там такая пешеходная дорожка, где движения транспорта нет. Очень хорошая, с деревьями. Но мамы с детьми там гулять боятся, особенно вечером. Потому что вся местная молодежь из всех окрестных школ там бухает. Причем по-черному. То есть вечером выйти после 10, так там просто 3 ящика бутылок можно собрать. Вот и все. То есть первая задача – это защита общественной нравственности, конечно. Речь идет не просто о искусственно ограничительных мерах. Ребенка воспитывает компания, ребенка воспитывает двор, воспитывает улицы. Мы должны затруднить ему возможность выпить пиво на улице.
Владимир Мединский считает, что если штрафы за употребление крепкого алкоголя и пива значительно увеличатся, пить на улицах станут меньше. В качестве примера напоминает об Арабских Эмиратах, где за употребление спиртного штрафуют на $500 и даже сажают в тюрьму. Нельзя пить на улицах и в общественных местах в Финляндии, Испании и многих других европейских странах. Исключение составляют уличные кафе и рестораны. По словам Владимира Мединского, в случае принятия закона взрослые россияне смогут пить пиво на улицах, но только возле тех ларьков, у которых будут стоять столики. Разумеется, у нового законопроекта много противников, в том числе и в Думе. Но их аргументы не кажутся Владимиру Мединскому серьезными.
Противники ограничения распития пива, водки, курения, сигарет и более крепких смесей, у них аргументация уникальная. Им надо преподавать логику на философском факультете. Аргумент 2. Этого нельзя принимать, потому что милиция взятки берет. Это вот главный аргумент. Исходя из этой логики, надо вообще распустить органы МВД, типа идти по пути анархии. И второй аргумент. Народ не поддержит. Не понимаю, о каком народе можно говорить. Я приведу другой пример. Ограничение курения в общественных местах. Проводились опросы среди курильщиков. Половина курильщиков согласна с тем, что нужно ограничить курение в общественных местах.
Синоптики прогнозируют, что лето в России будет жарким. Видимо, такими же будут и думские дебаты по поводу запрета распивать пиво на улицах и в общественных местах, которые начнутся уже сегодня. Любовь Чижова для Радио Свобода, Москва.
Как вы относитесь к запрету употребления алкогольных напитков в общественных местах? Этот вопрос мы предлагаем нашим слушателям сегодня. И сейчас мы послушаем, как на этот вопрос отвечали жители Волгограда.
С одной стороны, это, в принципе, нормально, с точки зрения здоровой нации. А как бы, с точки зрения отдохнуть, мне кажется, это не очень хорошо. Запрещать, по-моему, это нет смысла. Все равно будут употреблять. Будут больше взяток, мне кажется, у сотрудников там, ППС. Вот. А народ будет пить в любом случае. Мне кажется, нужно просто оборудовать урны те же самые, те же туалеты, там, чтобы, если их будет больше, я думаю, все будет нормально.
Просто у меня случай такой был. У меня подругу забрали как раз за распитие спиртных напитков. Но, насколько я знаю, они не имеют сейчас права штрафовать и забирать в милицию. А вот ее почему-то забрали. Видимо, девушкам очень понравилось. Я думаю, что это будет еще одной причиной для незаконных поборов, которые будут собирать милиционеров с горожан. На самом деле, люди, которые пьют спиртные напитки, вот мне, например, не мешают, если они сидят тихо и никого не трогают. Конечно, неприятно, когда рядом с тобой в маршрутке сидит человек и пьет пиво, но для этого не обязательно вводить запрет. Просто запретом это дело не решится. На самом деле, это вопрос уровня культуры каждого человека. И нужно не издавать запреты, а повышать уровень культуры, просвещать людей, как-то воздействовать именно вот в этом плане на человека, а не придумывать какие-то штрафы.
Во-первых, что такое общественные места? Общественные места – это, по-моему, троллейбусы, автобусы, детские сады, да, школы. Это общественные места, там, где распитие этих напитков неуместно. Можно собираться, по-моему, где-нибудь на набережной, на лавочке. Это тоже общественное место, но это совсем не несет никаких там последствий. Если при этом присутствует милиция, да, она следит за тем, человек нормально пьет пиво, ну зачем его задерживать? Вот. Если же человек сидит в школьном дворе и выпивает, извините меня, при детях, вот этого, конечно, надо исключать. Поэтому тут надо разборчиво подходить к этому и запрещать распитие в общественных местах конкретно каких-то определенных.
Я думаю, что это бесполезные меры, потому что русские люди, они неуправляемые. Если не захотят выпить в общественном месте, они выпьют. И с милиционером наговорятся.
Так жители Волгограда отвечали на вопрос, как вы относитесь к запрету употребления алкогольных напитков в общественных местах. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
Ну, а вот как на этот вопрос отвечали наши слушатели. Вот Сергей Митрофанов из Москвы уверен, что алкоголики, которые в советские времена пользовались плоскими фляжками на работе, придумают что-нибудь и сейчас. Ирина из Москвы пишет: в центре Москвы в огромном дворе, хотя поблизости и управы, и УВД, на детской площадке не увидишь ни одного ребенка. А распитие идет чуть ли не круглосуточно, причем начиная с совсем юных подростков. Да. А вот Руслан Бровкин уверен, что этот закон нарушает права потребителей пива, потому что у всех граждан есть права. Николай Борода говорит: я поддержу любые меры, способствующие снижению уровня алкоголизма, наркомании и прочих бед нашего времени. Важно только лучше продумывать мероприятия и не останавливаться на этом пути. Ну, еще через несколько минут я почитаю оставшиеся сообщения, которые пришли к нам на пейджер от вас.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Ну вот пьянство, алкоголизм, который мы сейчас обсуждаем тут в силу этих тем, часто связывается с отсутствием культуры, с бескультурой. Ну а как с этим бороться? Естественно, слушать культурные новости на волнах Радио Свобода.
В США в июне начнет вещание радиостанция, все передачи которой будут полностью посвящены президентским выборам 2008 года. Она называется «Потос 08». Радио будет транслировать президентские дебаты, обращения кандидатов к избирателям, пресс-конференции, архивные записи, имеющие отношение к прежним выборам. Новое радио будет вещать круглосуточно и не планирует передавать рекламы. В Бельгии, Франции, Швейцарии, Испании и Швеции проходят выставки, посвященные столетию со дня рождения бельгийского художника Эрже, создателя комиксов о юном репортере Тинтине и его друзьях, песике Сноуи и капитане Хадоке, любители виски и председатели общества трезвости моряков. Первая книга «Тинтин в стране советов» вышла в 1929 году. В польской версии еженедельника «Ньюзуик» утверждается, что знаменитый писатель и журналист Ришард Капущинский, умерший в начале этого года, был агентом госбезопасности. С 1959 по 1981 год Капущинский работал международным корреспондентом агентства ПАП и путешествовал по разным странам мира. «Ньюзуик» приводит отрывки из досье журналиста, которые свидетельствуют о сотрудничестве со спецслужбами с 1967 по 1972 годы. В этот период из коммунистической Польши было практически невозможно часто выезжать за границу, не войдя в тесный контакт со спецслужбами. При этом в еженедельнике сообщается, что Капущинский не предоставил госбезопасности какой-либо важной информации. Среди книг, написанных Капущинским и переведенных на десятки языков, «Император», «Шахеншах» и другие. Австрийские политики, общественные деятели и медики подвергли критике радиорекламу, в которой популярное белое вино «Грюнер Вельтлинер» названо антидепрессантом, идеально снимающим похмелье в понедельник утром. Критика вынудила организацию винного маркетинга Австрии сделать заявление, в котором говорится, что злоупотребление алкоголем вредно для здоровья, но при этом в тексте подчеркиваются целебные свойства вина и его роль в австрийской кухне и культуре. Министр финансов Германии считает, что проститутки должны платить ежедневный налог в 25 евро. Проституция является легальным бизнесом в стране с начала 2002 года. Согласно отчету 2003 года, казна Германии недосчиталась около 2 миллиардов евро из-за неуплаты налогов работниками сексуальной индустрии.
Выпуск «Панорамы культурных событий» подготовил Игорь Померанцев.
8:42 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». В Петербурге учреждены студенческие стипендии имени Галины Старовойтовой и имени Андрея Петрова. С подробностями Татьяна Вольская.
Две студенческие стипендии имени Галины Старовойтовой и Андрея Петрова учреждены для увековечивания памяти выдающихся людей Петербурга, оказавших большое влияние на развитие науки и культуры, много сделавших для построения гражданского общества в России. Теперь каждый год две стипендии имени Андрея Петрова будут присуждаться студентам государственных образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, готовящих специалистов в области музыкального искусства. Учреждение стипендии имени Галины Старовойтовой является логическим продолжением деятельности фонда имени Галины Старовойтовой. Фонд для поддержки молодых талантов придумали в свое время Галина Старовойтова и Дмитрий Лихачев, говорит руководитель фонда Ольга Старовойтова.
Узнала я об этом от Дмитрия Сергеевича уже в декабре 1998 года, когда мы с ним встретились после трагедии. Ну и нам показалось, что, конечно, надо попытаться эту идею как-то воплощать в жизнь. Разумеется, если бы были живы такие сильные люди, известные как Галина Васильевна Старовойтова, Дмитрий Сергеевич Лихачев, наш фонд был бы другим. Он был бы сильным, возможно, он сумел бы добывать средства, но мы стараемся.
8 лет прошло со дня убийства Галины Старовойтовой, и 8 лет проходит конкурс ее имени, в котором участвуют студенты и аспиранты. Тема конкурса подбирается в соответствии с деятельностью Галины Старовойтовой как ученого и как политика. Как правило, она касается свободы слова, защиты прав человека, толерантности. Вот и в этом году конкурс называется «Толерантность и интолерантность в повседневной российской практике».
И впервые в этом году двое из участников получат городскую стипендию памяти Старовойтовой. Правительство Петербурга рассматривало этот вопрос последний год, и вот принято решение об учреждении двух таких годовых стипендий. Человек может претендовать на эту стипендию по представлению нашего фонда, а точнее сказать, жюри нашего конкурса. У нас есть победитель и 4 призера. Один из этих призеров, к тому же, получил дополнительный специальный приз памяти Николая Геренко. Это мы делаем все годы после гибели Николая Михайловича.
По представлению жюри стипендия присуждается Комитетом по науке и высшей школе правительства Петербурга. Имена двух лауреатов конкурса, а значит и двух стипендиатов, станут известны в субботу, 26 мая. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Сейчас в Москве 8:45 на волнах «Радио Свобода». Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Россия выйдет из договора об обычных вооружениях в Европе, если его не ратифицируют страны НАТО, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. На севере Ливана возобновились бои между правительственными войсками и группировкой Фатх аль-Ислам. При взрыве столицы Турции Анкаре 6 человек погибли и около 80 ранены. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжит программу обзор региональной печати с главными темами владивостокских газет. Вас познакомит Марина Лобода.
Газета «Владивосток» провела ревизию наиболее амбициозных проектов по обустройству жизни приморцев. И выяснилось, одно дело сказать, другое начать действовать. Самый долгожданный проект – мост через бухту Золотой Рог на мертвой точке. Объявленный старт строительства с апреля перекочевал на май. А нынче речь идет уже об июле. И не о стройке, а всего лишь о подготовке проектной документации. Не менее грандиозный проект – нефтяная труба из Сибири до бухты Козьмина. Строительство под находкой также хотели начать в апреле. Май на исходе. В бухте Козьмина конь не валялся. Говорят, что трубы и вовсе не будет. Ее заполнять нечем. Обещанный Путину океанариум во Владивостоке планировали запустить уже через год. Площадку расчистили, подвели коммуникации. Вдруг передумали и решили строить в другом месте. Когда – неясно. Если планов правительственных громадье и дальше так будет реализовываться, то надежды дальневосточников на второе дыхание региона могут не оправдаться, считает газета «Владивосток». Скандал недели. Публикация еженедельника «Народная Вече». Его редактора вся Россия знает. Мария Соловьенко, дама в матроске, на последней пресс-конференции Путина она задала президенту самый острый по форме и самый неудобный по содержанию вопрос о коррупции. Столь же резка и категорична ее газета. Это единственное издание, которое может позволить себе писать о том, о чем десятки правильных местных газет и помыслить боятся. Вот лишь один заголовок свежего номера. Кто ответит гражданскому обществу за ваш брак в работе, господин президент, продолжает пытать несравненного Мария Соловьенко. Речь в материале о махинациях местных чиновников. Прокуратура Приморья возбудила уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса по факту мошенничества при поставке нефтепродуктов для нужд ЖКХ Приморья. Как оказалось, цены на топливо завышались в 1.5-2 раза, а сверхприбыли, пройдя цепочку различных фирм, оседали на счетах краевых чиновников и их родни. Среди прочих указаны счета жены губернатора Сергея Дарькина Ларисы Белобровой, вице-губернатора Сергея Передрия и его супруги. На них, по версии автора, из средств федеральных субсидий перекачано 93 миллиона рублей. Публикация завершается все тем же вопросом Владимиру Путину. Почему бюджетные расхитители до сих пор не на нарах и можно ли это считать борьбой с коррупцией? Столь резкие публикации позволяет себе лишь одна из местных газет. По нынешним временам и это неплохо, считает политолог Александр Савицкий.
Нельзя сказать о том, что эта газета играет очень важную роль в формировании общественного сознания. Нельзя утверждать, что там 100% достоверная информация. Но, тем не менее, сама подача и формы часто вызывает вопрос о том, откуда журналист имеет такие источники информации. Потому что там есть даты, явки, номера счетов. Если появляются такие материалы, то есть, ну, значит, тоже это кому-то нужно, и это тоже характеризует те политические процессы, которые происходят. В этом отношении свою роль эта газета играет, и роль ее достаточно важна.
Это было мнение политолога Александра Савицкого. Марина Лобода для «Радио Свобода», Владивосток.
Ну вот и наступила последняя 10-минутка часа, как и было обещано в первой его половине. Завершает нашу программу вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о неожиданных признаниях американских мусульман. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Организация масштабной атаки в Соединенных Штатах была одной из главных задач, поставленных Осамой Бен Ладеном перед Абу Мусабом Аз-Заркауи, руководившим боевиками Аль-Каиды в Ираке и уничтоженным год назад в результате американской ракетной атаки. Такая информация содержится в одном из досье Министерства внутренней безопасности США, рассекреченном во вторник. Согласно этим сведениям, Бен Ладен послал в Ирак на встречу с Заркауи одного из своих ближайших помощников для обсуждения вариантов организации террористических ячеек в Соединенных Штатах. Заркауи якобы ответил главе Аль-Каиды, что у него есть несколько хороших идей на этот счет. Обнародуя секретные документы, Белый дом пытается доказать один из своих главных тезисов о том, что, воюя в Ираке, американские солдаты защищают от террористов свой дом. Нью-йоркские такси примут на себя первый удар в борьбе города с парниковыми газами. Мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг обнародовал во вторник план, предусматривающий перевод всего нью-йоркского таксомоторного парка, а это 13 тысяч автомобилей, на гибридную тягу к 2013 году. По подсчетам муниципальных властей, гибридные автомобили помогут уменьшить на 200 тысяч тонн в год выбросы в атмосферу тепличных газов. Мало того, через два года экономичность всех новых такси должна увеличиться в два раза. За инициативу властей расплачиваться будут владельцы такси, получающие от города лицензию на право частного извоза. Стоимость гибридных автомобилей почти на треть выше их собратьев с обычным двигателем. В среднем новый автомобиль служит от 3 до 5 лет. Муниципальные власти успокаивают владельцев и без того жалующихся на низкую прибыльность их бизнеса тем, что гибридные модели окупят себя очень быстро, позволив сэкономить 10 тысяч долларов в год на стоимости бензина. Тревожное открытие сделали специалисты из уважаемой социологической организации Pew Center. Согласно результатам их опроса, около четверти молодых американских мусульман оправдывают действия террористов-смертников во имя защиты своей религии. Впрочем, подавляющее большинство мусульман в Америке отвергают исламский экстремизм, рассказывает Ян Рунов.
80% всех опрошенных мусульман Соединенных Штатов осуждают террористов-самоубийц, убивающих мирных жителей во имя ислама. 13% говорят, что иногда такие действия все же оправданы. Процент считающих так возрастает среди мусульман моложе 30 лет. 26% мусульманской молодежи Америки считают возможным пойти на самоубийство и на уничтожение мирных людей. От этой цифры волосы встают дыбом, сказал Радван Масмуди, президент Вашингтонского центра исследования ислама и демократии. А вот реакция другого эксперта, директора Филадельфийского исследовательского ближневосточного форума Дэниела Пайпса. Процент американских мусульман, готовых оправдать насилие, меня не удивляет. В Англии и в Испании 25% мусульманского населения симпатизируют террористам-самоубийцам. Это показывает, что радикальный ислам – мощное движение во всем мусульманском мире. Что делать с этим? Признать силу исламского радикализма и его враждебность. И начать борьбу с ним всеми доступными методами, как мягкими, так и жесткими. Более пристально следить за тем, что происходит в мусульманских школах, в мечетях и за теми, кто прибывает в нашу страну. В Америке сейчас по статистике проживают 2 миллиона 350 тысяч взрослых мусульман, из которых две трети – эмигранты из стран Ближнего Востока, Азии, Африки и Европы. Принимать иммигрантов и гостей из-за границы мы должны намного осторожнее, чем делаем это сейчас. Эти 25% мусульманской молодежи разошлись во мнении со своими родителями. Если судить по опросам, проведенным среди мусульман Великобритании, то в мусульманских общинах Запада, симпатизирующих исламскому радикализму, много и в других возрастных категориях. Речь не идет об изолированной точке зрения, главенствующей лишь в узких кругах. И, к сожалению, на это в большинстве случаев не смотрят со всей серьезностью правительства и другие общественные институты. Дэниел Пайпс и ряд других экспертов предупреждают федеральные власти о растущей угрозе исламского терроризма внутри Соединенных Штатов. По данным того же опроса, проведенного Pew Центром, хотя всего 5% опрошенных открыто заявляют о положительном отношении к Аль-Каиде, 25% отказались от осуждения Аль-Каиды и никак не выразили свое мнение. И всего 40% опрошенных верят в то, что теракты 11 сентября 2001 года совершили арабы.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Худшее, что до сих пор слышала в свой адрес звезда экрана и поп-сцены Барбара Стрейзанд, были обвинения в бескрайнем либерализме. Однако во вторник организатор многочисленных благотворительных акций услышала упреки в алчности. Итальянские защитники потребителей заявили, что цены билетов на концерты Streisand в Италии от 200 до 2000 долларов оскорбительны и недостойны цивилизованной страны. «Виновна» – песня из последнего альбома Streisand.
Ну а теперь я еще прочитаю ваши ответы на вопрос, как вы относитесь к запрету употребления алкогольных напитков в общественных местах. Ответы эти присланы на пейджер. Вот слушатель добрый считает, что России нужна дисциплина, да и строгость не помешает. Законопослушных и сознательных граждан этот закон никак не коснется, остальным придется чесать в затылке, пить или не пить на улице. Рэм в своем стиле пишет: «Стих нам хмелеть от вин и женщин лучше дома, ведь там везде подстелена солома». Вот такой вот стих. Ну и Михаил считает, что это полумера. Стране нужно срочно принимать закон, сухой закон, уверен он, лет на 200 не менее при этом. А Станислав Павлович обращает внимание на то, что спиртное пить не стоит перед футболом вообще, независимо от того, где, потому что пьяные болельщики будут хулиганить. Ну и также он считает, что неправильно, например, запретить продажу медицинского спирта, ведь там-то четко написано, для чего он предназначен. Ну, понятно, для медицинских целей. Ну вот, собственно, так отвечали вы на вопрос сегодня, как вы относитесь к запрету употребления алкогольных напитков в общественных местах. Понятно, что задаем мы вам, задавали этот вопрос в связи с тем, что сегодня в Госдуме будет обсуждение проекта закона о запрете вот этого самого употребления алкогольных напитков в общественных местах. Ну и, как всегда, по нашей традиции, я должен в конце сообщить, что вот все, что только что я вам тут читал, ну и вообще по ходу программы читал, это все мнение личной точки зрения слушателей, никак не какая-либо позиция «Радио Свобода».
Ну а наша программа подошла к концу. Над ней работал продюсер Михаил Касторов и ведущие Полина Ольденбург
и Олег Винокуров.
Эфир «Радио Свобода» продолжит программа «Свобода в 9». Оставайтесь на наших волнах. Мы с вами прощаемся. До свидания.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».